Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наши гости, уже знакомый вам, неоднократно бывавший в студии радиостанции Филипп Александрович Гриль и в первый раз пришедший к нам преподаватель истории в Московской школе экономики Вадим Эрнестович Кемниц. В этом году мы отмечали столетие образования автономной Советской Социалистической Республики Немцев. И по этому поводу решили поговорить о том, какую историческую роль сыграл этот народ в формировании Руси, России, одним словом, о немцах в России. И начнем мы, конечно, издалека, с того времени, когда русское государство только формировалось. Вадим, вам как историку первое слово.
Мы действительно решили начать с присутствия немцев в Древней Руси. А вообще надо сказать, что в древнерусском государстве и позднее в московском государстве немцами называли всех иностранцев. То есть немцы немые те, которые по-русски не говорят. Но мы сейчас будем говорить непосредственно о представителях немецкого народа, насколько это историки сегодня могут выяснить. Например, мы знаем, что в Новгороде, согласно летописям, уже в 12 столетии и тем более в 13 столетии был немецкий двор. Была немецкая церковь, именно немецкая церковь святого Петра. Вот эта церковь в Новгороде существовала уже в 1184 году, а немецкий двор упоминается в 1199 году. Это неудивительно, поскольку Новгород, как крупнейший торговый центр, можно сказать, торговая столица Древней Руси, был задействован в ганзейской торговле и был задействован в североевропейской и центральноевропейской торговле где-то еще, наверное, и в X веке. Но немцы присутствуют не только в Новгороде, присутствуют и, конечно, в Киеве. Очень много говорят о связи российских царей с немцами, о династических связях российских царей с немцами. Но прежде всего здесь имеют в виду Романовых. А вот такая тема, как Рюриковичи и немецкие принцессы, она звучит гораздо реже. А мы знаем, что, между прочим, у киевских Рюриковичей, у князей киевского периода были генеалогические связи с немецкими принцессами. И вот, например, великий князь Киевский в 1073-1076 годах, Святослав Ярославич, сын Ярослава Мудрого, был женат вторым браком на немецкой принцессе Оде. Историки много писали об этой загадочной принцессе, не вполне понятно было, чья она дочь, разные были по этому поводу гипотезы. Российская историография утвердилась представление о ней как о штаденской принцессе. И знаем мы об этой принцессе не из русских источников, а из европейских источников, из штаденских анналов. Карамзин считал, что ее отец граф Леопольд Штаденский. Кстати, штаденские анналы пишут о ней прежде всего как о дочери Иды из Эльсдорфа. То есть ее называют прежде всего, как бы, если можно так выразиться, дочерью своей матери, не отца. что любопытно. Ну, а вот очень известный советский и российский ученый, к сожалению, уже нас покинувший, историк и филолог Александр Васильевич Назаренко выяснил, что, скорее всего, все-таки Ода – это не штаденская принцесса, а дочь Луитпольда Бабенберга, марграфа Австрии, австрийская принцесса, представительница династии Бабенбергов, которая правила Австрией до Габсбургов, до того, как Габсбурги сумели овладеть Австрией. Надо сказать, что вот штаденские анналы пишут о том, что она вышла замуж за короля Руси. Не называют штаденские анналы имени этого короля Руси, но историки сумели выяснить, что это вот второй брак Святослава Ярославича. Кстати, первым браком он был женат на некой Киликии или Кикилии. Скорее всего, это некая принцесса по имени Цицилия, но неизвестного происхождения. Возможно, тоже немецкого, судя по имени. И вот от этого брака у Святослава Ярославича был сын Ярослав, князь Черниговский и Муромский, самый младший сын Святослава Ярославича. Второй брак, тоже очень интересный, князя Ярополка Туровского и Волынского, скончавшегося в 1086 году, это тоже брак 11 столетия, брак Ярополка Изяславича, сына Изяслава Ярославича, внука Ярослава Мудрого. Он женился на принцессе Кунигунде Орламюндской. На Руси ее звали Ирина, что, кстати, совершенно не означает, что она приняла православный вариант христианства, то есть, вполне возможно, она осталась католичкой, это точно неизвестно, но, тем не менее, да, вот православное имя Ирина она носила. Дочь Атона, первого графа Веймарского, Мейсонского и Орламюндского, и Адели Брабанской. Тоже такой интересный, довольно загадочный брак. После смерти своего мужа она еще выходила замуж, предположительно, неоднократно, точно так же, как и Ода Бабенберг, после смерти Святослава Ярославича. У Ярополка и Кунигунды родилось несколько детей, в частности, два князя, Ярослав и Вячеслав, и две княжны, Анастасия и Матильда, или Метхильда. Вот изображение Ярополка и Кунигунды можно видеть в молитвеннике Гертруды, так называемой Трирской псалтыре, рубежа X-XI веков, очень интересного памятника историко-культурного. Хотелось бы несколько слов сказать про такого замечательнейшего человека, как Прокопий Устюжский, святой, скончавшийся в 1303 году. Его настоящее имя Якоб Посхарст. Он оказался в Новгороде где-то приблизительно в 1243 году. Знатный по происхождению ганзейский купец, любекский ганзейский купец, представитель любекской купеческой династии. Вот в 1243 году, практически в середине 13-го столетия, приехал в Новгород, был поражен красотой города, красотой новгородских церквей, красотой новгородской Софии. И до такой степени все это поразило, что он решил остаться в Новгороде, и не в качестве купца. Он раздал все имущество, которое у него было, а был он человеком богатым, жил в Новгороде на паперти, затем ушел в Великий Устюг, почему мы и называем его Прокопием Устюжским, и там, в Великом Устюге, он жил, проповедовал, причем жил на паперти, ночевал на кучах мусора, согласно преданию, значит, на камнях, и прославился предсказанием метеоритной катастрофы, падение метеорита, которое произошло в нескольких верстах от Великого Устюга. Вот еще за неделю до этой катастрофы Прокопий говорил устюжанам о том, что некая катастрофа произойдет.
Насколько я понимаю, это был юродивый.
Да, значит, юродивый, который затем был канонизирован.
Примерно в это же время, когда Прокопий появился в Устюге, точнее, тогда еще не Прокопий, а Якоб, в это же время там княжил Александр Невский.
Тут такой вопрос. Они же его выгоняли несколько раз, да, Александра Ярославича. Вот. А затем несколько раз приглашали. Поэтому взаимоотношения Александра Ярославича и его отца Ярослава Всеволодовича с Новгородом, как государством, да, с господином Великим Новгородом, очень трудные, да, политически очень непростые, но когда новгородцам потребовалось расправиться с такими вот точечными нашествиями, да, с точечными походами, которые совершали со стороны, сначала со стороны шведов, да, потом со стороны ордена, то они приглашали Александра Ярославича, как впоследствии Мстислава Удалова, то есть они нужны были им, да, эти князья, как талантливые полководцы.
То есть в это время Александр Невский воевал с немцами?
Да, ну, значит, мы его знаем, естественно, как героя Невской битвы, да, битвы с шведами, битвы с шведами Ярлы-Биргера, череп которого недавно был восстановлен в Швеции, а затем как, естественно, герой Ледового побоища, где он сражался уже непосредственно с немецкими колонизаторами прибалтийских земель.
Мы потом как раз о потомках этих колонизаторов подробно поговорим. Это так называемые остазейские немцы.
Надо нам обязательно сказать о том, что при Иване III, да, и Василии III в 15-м, начале 16-го столетий немцы появляются в многих русских городах. То есть во многих русских городах появляются немецкие слободы. Иногда, когда говорят «немецкая слобода», то имеют прежде всего в виду Москву, да, московскую немецкую слободу, Кукуй, немецкую улицу. Да, конечно, это все так. Но немецкие слободы были в других городах. Причем таких умных, политически мудрых правителей, как Иван III, Иван Васильевич и его сын Василий III, да, Василий Иванович, немцы интересовали как специалисты, как профессионалы. Немцы-врачи, немцы-военные инженеры, немцы-техники, горные инженеры, саперы, пушкари. Вот очень интересный есть немец, врач при дворе Ивана III и его сына Василия Ивановича Николаус Бюлов, который проходит по русским источникам как Николай Булев. И еще один есть доктор Теофил Марквард, но вот про него мы знаем меньше, а про Николауса Бюлова мы знаем, что это выпускник Ростокского университета. Первый раз он приехал на Русь в 1490 году. Значит, сначала его задержали в Новгороде. Значит, епископ Новгородский захотел, чтобы он на него поработал не как врач, да, а как библиотекарь и лингвист. А затем он уже оказался при дворе Ивана III и потом Василия III в Москве. Когда приехали в Москву послы императора Максимилиана, то они просили Василия III отпустить Бюлова домой. Это было в 1518 году, чтобы кости свои донести до своего родства. То есть Бюлов уже хотел домой, он был не молод, он считал, что он все, что мог на Руси сделать, сделал, но не отпустили его. Не отпустили, и прожил он на Руси еще 30 лет после этого, умер в 1548 году. Этот доктор известен нам как переводчик доброхотного Вертограда, первого медицинского трактата, переведенного на Руси на русский язык. Вот предположительно его потомок Андрей Немчин был врачом царя Алексея Михайловича. Надо сказать, что Николай Булев известен еще как астролог. То есть, видимо, и Иван III, и Василий III его как астролога держали.
Я слышал, что и в Византии в это время было очень модно увлекаться астрологией.
Надо отметить, что вот он пользовался, видимо, большим авторитетом при московском дворе. Но Максим Грек, например, его не любил. Николай предсказал потоп. Потоп, который не произошел. И вот после этого его влияние при московском дворе резко упало. Но вот он был противником Максима Грека, вот тут надо упомянуть этого великого человека, да, что они находились на идеологически противоположных позициях в плохих отношениях.
Я хотел добавить к словам Вадима Эрнестовича, поскольку он у нас освещает немецкую тему в древнерусском государстве, такую мрачную и тяжелую фигуру, как Елисей Бомелий, астролог и маг из Вестфалии, который был при дворе Ивана, так сказать, Грозного. Мрачная фигура, которого подозревали в отравлении людей профессиональным магией и чернокнижей. Ну, вот были и такие фигуры, мы про него, естественно, тоже вот два слова надо, так сказать, сказать, ну, в древнем, так сказать, русском государстве.
Дальше хотелось бы уже рассказать нам о московской немецкой слободе, гигантская история в этой слободы. И начинается она как раз с эпохи Ивана III, Василия III. Немцы стали по торговым делам активно селиться в Москве, и возникает так называемая старая немецкая слобода. Вот эта старая немецкая слобода, она связана, конечно, прежде всего с именем Василия III, Василия Ивановича, которого мы с вами знаем еще и по Путевому дворцу, да, который находится на Басманной улице, не так давно обнаруженному, да, что вот есть Путевой дворец Василия III, одно из самых старых зданий в Москве. Вот слобода Наливки между Полянкой и Якиманкой была Василием III и московским двором определена как место жительства для московских немцев, ну, то есть всех иностранцев, да, всех иностранцев, которые живут в Москве, то есть всех немцев, всех немых. Можно предположить, что это были англичане и шотландцы, и шведы, и датчане, и французы, но, конечно, больше всего там было немцев, причем это были представители самых разных немецких земель. Это были и гессенцы, и швабы, и вюртембергцы, и галштинцы, и саксонцы. И вот эта вот старая немецкая слобода была сожжена при нападении крымского хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году. От этой слободы ничего не осталось. И потом уже в XVI веке, после ливонских походов, очень много пленных немцев оказывается в Москве, и уже появляется Кукуй. Новая немецкая слобода.
Насколько я знаю, эти иностранцы оставили очень много воспоминаний о России той эпохи. Были ведь немцы и в Опричнине, и они оставили воспоминания. И подавляющее большинство этих записок описывают Московскую Русь как не очень такое приятное место. Как вы думаете, в чем причина такой позиции?
Есть воспоминания Штадена, опричника. Они очень написаны в негативном ключе про русское государство, когда он, так сказать, служил в опричнине. Но здесь закрадываются вопросы, что этот человек там сам делал. И возможно, что это просто форма такого само, так сказать, оправдания, что я пришел в некую варварскую страну, что-то там делал такое. Ну, человек себя просто возомнил даже. Ну, я так вот читал, знаете, ощущение странное. Вряд ли можно доверять тому, что он написал. Скорее всего, это действительно сокрытие собственных, так сказать, преступлений. Будем этот источник рассматривать очень сдержанно.
Ну, а остальные воспоминания?
Надо сказать, что много писали иностранцы о Москве, даже есть такое совершенно шикарное издание «Иностранцы о Москве 16-18 столетий». И надо сказать, что многие из них писали, если можно так выразиться, объективно, в какой-то мере даже доброжелательно. Они скорее рисуют пристально картинки русского быта 16-17 века, причем очень часто они, например, пишут о том, как русские моются в банях. Вот. Почему-то для них это очень такой важный, серьезный момент. О том, что из себя представляет русский дом, деревянный, чистый. О том, что из себя представляет русская улица, улица русского города, широкая, большая. О том, что русский город – это не только стены, это не только дома, но это еще и ручьи, это еще и деревянные помосты, да, значит, деревянные настилы. То есть то, что мы сейчас могли бы назвать тротуаром, да, в современном исполнении.
Я запомнил какие-то вещи, которые меня особенно огорчили. Допустим, отношение московитов к царю рабское, и отношение царя к московитам тоже такое очень восточно-деспотическое. Один немец писал о своей русской жене, которая устроила ему истерику, обвинив его в том, что он ее не любит. И когда этот иностранец, я уже не помню, кто он, по-моему, немец, спросил, почему она так решила, она сказала ему, что ты ни разу меня не ударил за все время нашей совместной жизни. Ну и прочие вещи. Вот как-то грустно об этом читать.
Ну, конечно, это субъективные воспоминания, да, вот конкретно этой, видимо, русско-немецкой семьи. Но есть и совсем другие отзывы, вот, в частности, иностранцы эпохи Бориса Федоровича Годунобуша, Бориса Федоровича как регента, еще при царе Федоре Ивановиче, европейцы называли его канцлером. Вот, например, воспоминания этой эпохи. Один из авторов в своих воспоминаниях пишет: «Русские называют своего царя просто «дурак». Это речь идет о Федоре Ивановиче, мы знаем этого благочестивого вот, царя, который, ну, с точки зрения некоторых историков, страдал формами слабоумия. И вот как отзываются, например, москвичи, да, о своем царе. Поэтому вот разговоры о раболепии и холопстве – это очень субъективные, относительные разговоры. Особенно, когда речь идет о 17 веке, который мы знаем как бунтажный век, как век нескольких крестьянских войн, как век сопротивления русского народа рода закрепощению. Наверное, были и люди, которые любили особу царя, восхваляли царскую особу, тем более, что, может быть, можно было за невосхваление от государства что-то получить.
Ну, вот мы плавно подошли к эпохе Алексея, так сказать, Анну Михайловича, и, готовясь к нашей вот передаче замечательной, я прочитал огромный сборник «Немцы в России», и он начинается с указа царя Алексея Михайловича об организации немецкой слободы в Москве. Это 1652 год, то есть середина 17 века. Как бы вот, ну, этот сборник как бы вот отсчитывает немецкие, так сказать, немецкое уже, ну, официальное присутствие немцев в России именно с этого указа. И вот его вот читая, я видел, как вот в русское государство пошел поток специалистов, уже официально, как бы, уже просто стали приглашать, действительно, как вот Вадим Эрнестович сказал, специалистов в различных сферах, и, так сказать, военные, и медики, и инженеры, там, литейщики, и этот поток становился с каждым годом все больше. Ну, конечно, расцвет немецкой, так сказать, тематики можно так вот уже серьезно отсчитывать с царствования императора Петра I.
Да, значит, тоже хотелось бы вот к словам Филиппа Александровича прибавить несколько слов. Новая немецкая слобода, да, новая немецкая слобода, она, собственно говоря, появилась в 16-м столетии, да, при Иване IV. Но вот мы уже ее назвали Кукуй, да, по названию ручья, да, был такой ручей Кокуй, да, или Кукуй, который являлся притоком реки Чичора. Вот эта река, она и сегодня существует, она полностью взята в туннель-коллектор. И тоже там гулять нельзя по этой реке. Это приток Яузы. И вот как раз на этом ручье Кукуй, между, да, можно сказать, Яузы, Чичоры и Покровской дорогой возникает вот эта новая немецкая слобода. Но надо сказать, что Иван IV же ее и разгромил. То есть он подверг эту слободу сожжению в 1578 году, и современники писали о том, что люди, которые там жили, выбегали, да, из своих домов, которые сжигались нагими, нагими прямо на снег. Но при Борисе Федоровиче Годунове, который уважал иностранцев, который собирался модернизировать Россию, европеизировать ее, который собирался выдать дочь царевну Ксению замуж за датского принца, а сына женить на грузинской царевне, фундаментировать, так сказать, новую династию связями с другими королевскими и царскими домами Европы, снова ожила немецкая слобода, снова там появилось много иностранцев, и не только там. Вот современники пишут о том, что вот после этого разгрома немецкой слободы немцы начинают селиться по всей Москве, и в частности они селятся на Болвановке, да, в районе Таганки, в районе Данилова монастыря. Писали современники, что около 150 немецких домов было в Москве. Вот правильно Филипп Александрович сказал, очень много появляется иностранцев в Москве. Конечно, это наемники, прежде всего, да, военные инженеры, офицеры. И действительно, большинство из них были немцы. И большинство из них были швабы, гессенцы, вюртембержцы. Вот эти связи, да, с Вюртембергом, с Гессеном, они возникают еще до династических браков Романовых.
Как вы думаете, почему такая любовь именно к немцам? Почему не шведы, датчане и норвежцы? Почему не поляки, французы, венгры и не англичане?
Я поясню здесь один конфессиональный аспект. Католикам было крайнее недоверие в связи вот с польскими войнами, в связи с интригами Рима, и было очень негативное отношение к католицизму. А немцы были по большей части протестантами, к этому было более терпимое отношение, их как бы не боялись, вот в таком смысле, потому что времена уже Тевтонского ордена миновали, прибалтийский, Оздзейский край уже стал протестантским полностью, и как-то вот теплее относились с эпохи там Алексея Михайловича именно вот к немцам-протестантам, то есть не ожидали они от них коварных интриг Рима и так далее, то есть вот здесь сыграла роль, вот с моей точки зрения, именно вот конфессиональный аспект. Ну, а с эпохи Петра I после победы в Северной войне, нештатский мир, Прибалтийский край входит в состав Российской империи. И открывается уже страница адзейских или прибалтийских немцев.
И второй аспект, как раз Феликс Александрович стал говорить о нем, политический аспект, да? Шведы, поляки – это соседи Руси. Это соседи Московского государства. Между соседями все время происходят драки. Естественно, происходят войны. А что касается гессенцев, вюртембергцев, галштинцев, швабов, ну, особенно гессенцев, баденцев, вюртембергцев, они далеко. Они далеко, они не принимают участие в этих войнах политически. То есть, как наемники, они принимают участие в этих войнах. А герцоги баденские, герцоги вюртембергские – нет. Вот, и поэтому, естественно, люди из этих немецких земель, да, они не вызывают у московского государства таких опасений, да, как, например, шведы и поляки.
Здесь я хочу заметить такой аспект, что вот в середине 17 века была так называемая 30-летняя война в Священной Римской империи, там были коалиции, и вот надо вспомнить, что Россия это участвовала. На стороне именно протестантской коалиции против католиков. И вот это подтверждает мой тезис о том, что доверие к протестантам со стороны русского государства и царей было больше.
Позвольте добавить от себя, как от неспециалиста. Мне кажется, что здесь еще дело и в ментальности. Я помню, когда-то читал дневники в Арсенофе Оптинского, и там он писал о том, что немцы, наряду с татарами, самые близкие для русского человека народы, и именно они лучше всего интегрировались.
Здесь еще нужно вот что сказать. Не было тогда, конечно, никакой единой Германии. То есть был германский мир. Да? Разрозненный, раздробленный, намного более разрозненный и раздробленный, чем, например, древнерусское государство, да, и древнерусский мир 12-13 столетий. В 17-18 веке, даже в начале 19 века, мы видим там около 900 государств, густонаселенных и населенных большим количеством мелкопоместного дворянства. Юношам, молодым людям надо делать карьеру. Надо строить свою собственную жизнь. Принцип майората предполагает, что все достанется только старшему сыну, да, второму мельницу, а третьему кот в мешке. Поэтому те, кому достается кот в мешке, те уходят куда угодно служить, в том числе и в Московское государство.
Есть еще одна альтернатива – Америка. Ведь в образовании США немцы участвовали наравне с англичанами, и когда определялся, какой язык будет национальным, лишь два, по-моему, голоса перевесили и выбрали английский. То есть немцев было примерно столько же, сколько англичан.
Даже по современной статистике исследования этого вопроса порядка 57% белого населения США являются потомками немцев. И это исторический факт, и, конечно, немецкое население сыграло в становлении американского государства молодого огромную роль – культурную, военную, историческую, и это вот факт, который следует просто знать.
Хотелось бы вернуться, сказать еще несколько слов о новой немецкой слободе. Думается, что ее создание уже в середине 17-го столетия, ее как бы новое конституирование вот в названных границах, оно, наверное, тесно связано еще с личностью Алексея Михайловича, молодого царя и тех людей, которые окружали его. Известно, что Алексей Михайлович был исключительно верующим человеком и в личной жизни непосредственно человеком добрым, гуманным в личной жизни, не как политик, да, а как человек. И этот государь и его окружение, видимо, были весьма обеспокоены тем, что в Москве возникают кирхи, то есть протестантские храмы, протестантские церкви, поэтому соборное уложение прямо заявляет, да, что их не должно быть в православной столице, в Третьем Риме. И надо это все убрать, чтобы от православной столицы они были вдали. И вот это вдали как раз и оказывается Кукуй. Центром которого становится немецкая улица, сегодняшняя Бауманская.
То есть это было ближайшее Подмосковье?
Даже, наверное, не ближайшее. Было написано в документах «Кирхи сломать», да? Вот, дворы немцев и немок перенести на Кукуй. И вот там, да, там, пожалуйста, там можно строить собственные кирхи. И вот такая была построена эта церковь Святого Михаила.
Повезло немцам, могли бы и сжечь все, как при Иване Грозном.
Ну вот, я читаю сборник документов, я вижу, что немецкая тема была всегда на высочайшем контроле, то есть это не были какие-то спонтанные процессы, государи за этим вопросом следили, то есть это была высшая государственная политика, и никакого самотека, никакого, знаете, там, самочиния в этих вопросах не было, то есть государство русское сознательно приглашало немцев. на свою территорию. И вот указ о создании немецкой слободы 1652 года, он как бы является отсчетом. Ну, а дальше уже Петровская пошла эпоха, когда немцы уже стали подданными Российской империи. То есть это уже не приехавшие люди, не приехавшие специалисты, а это люди с подтвержденными государевыми грамотами, правами, потому что все немецкое дворянство Остзейских губерний, оно получило жалованную грамоту, и они стали полноценными подданными Российской империи. То есть это были уже наши люди, и мы здесь видим, что потомки тевтонских рыцарей стали российскими подданными. Это очень важный момент, они стали коренными жителями России, нашими гражданами и со всеми вытекающими отсюда действиями.
И даже Иммануил Кант некоторое время был российским подданным.
Но это было немножечко позднее. Это было немножечко позднее, когда, так сказать, русские войска занимали во время Семилетней войны Восточную, так сказать, Пруссию. Да, такой факт был, но мы немножечко здесь берем. Сейчас мы говорим о более, так сказать, раннем периоде. И я здесь хотел сказать такую очень важную вещь, что одним из подвижников Петра I был Астерман, граф, который направлял в течение 20 лет Петровского царствования внешнюю политику и был основателем на Руси рода Астерманов дворянского. Это очень важный был человек, Андрей, так сказать, Иванович его звали уже на наш, как говорится, русский лад, он внес колоссальный вклад.
А главный и очень талантливый полководец, которому мы должны сказать спасибо за победоносные Петровские войны, тоже немец Миних.
Миних, да, приехавший из одного из княжеств немецких, тоже он был очень талантливым человеком, несмотря на то, что про него разные источники пишут такие не очень позитивные, как сейчас говорят вещи, но, тем не менее, вклад был, конечно, фельдмаршала огромным в развитии русской армии. И вот мы читаем указы Петра I о уже массовом приглашении на русскую, так сказать, службу немцев. Остзейские немцы участвуют в создании флота российского, они занимаются корабельным делом, капитаны кораблей, и уже пошли адмиралы с немецкими фамилиями, то есть они уже становятся полноценными участниками военного строительства, которое начал Петр I в создании русского флота. Вот можно уже вести отсчет, вот такое вот уже массовое, так сказать, явление.
Здесь вот есть еще очень интересный момент, который тоже можно добавить, о роли немецкой слободы, да, новой немецкой слободы на Кукуе, в принципе, в модернизации России. Вот мы уже перешли к эпохе Петра Алексеевича, да, как раз мы можем об этом сказать. Дело в том, что Петр Алексеевич ведь в детстве вместе с матушкой, царицей Натальей, проживал недалеко от немецкой слободы и на лодках доходил до немецкой слободы из Измайлова, да, из Измайловского дворца, и именно там, вот что красочно описано Алексеем Толстым в романе «Петр I», он познакомился с таким выдающимся впоследствии деятелем российского государства, как Франц Лефорт.
И научился всему плохому – пить и курить.
И пить, и курить, и танцевать с прекрасными дамами, и влюбленность, и, возможно, первая любовь к Анне Монс, и музыкальные табакерки, и салюты, и шутихи, и маленькая Европа под Москвой, все это Кукуй. Несомненно, Кукуй сыграл огромную роль в становлении личности Петра Алексеевича.
Здесь надо сказать о личности Берона Остзейца, видного фаворита Анны Иоанновны, государыни, который был при ней такой вот тенью, он правил тоже делами государственными, и тоже, ну, его обвиняли, что там какие-то придворные клики, но вы знаете, вот мнение вот сейчас уже меняется по поводу Берона, что он приносил русскому, так сказать, государству большую пользу, он, так сказать, структурировал двор, и он, так сказать, направлял русскую, так сказать, политику в очень правильное русло. Это очень яркая, так сказать, фигура середины 18-го столетия, очень важная. Запомним это имя.
Хочется сказать несколько слов про этого интересного человека. Он происходил из мелкопоместных остзейских дворян, да, курлянских дворян по происхождению. Если граф Остерман, да, фельдмаршал Миних, они немцы, но они не остзейские немцы. Они из Нижней Саксонии. То как раз Берон, да, это на самом деле его фамилия фон Бюрен. Берон – это скорее такой вот уже российский вариант, да, его фамилии. Герцогом Бероном он не имеет никакого отношения, не является родственником, хотя сам впоследствии стал герцогом. герцогом Курляндии. Берон, с точки зрения современников, которые писали о нем, был ужасен, был отвратителен. Одна из современниц пишет о том, что он занимался башмачным ремеслом, что он был башмачник, потому что обеднел, ему необходимо было каким-то образом находить пропитание для себя. Другие писали о том, что он сумел стать любовником герцогини Анны Ивановны, да, герцогини Курляндской, племянницы Петра Алексеевича. А потом с помощью хитрости, наглости сумел вместе с ней оказаться в Петербурге. Но на самом же деле, действительно, про Берона можно говорить много хорошего. И даже в заговоре против Волынского сегодня историки его уже не обвиняют. И говорят, что это, скорее всего, не его дело, а дело, собственно, самой Анны Ивановны, которая бесконечно опасалась за свою власть.
Здесь, как всегда, мы касаемся очень живучего и очень старого мифа, такого любимого для русского сердца мифа «Царь хороший, бояре плохие».
А я бы хотел заметить вот такой момент о культурном влиянии, что в 1709 году, вот в только что построенном Петербурге основанном, была открыта Петришуле школа при евангелическо-лютеранском приходе. Вот это одна из старейших школ России была, через которую прошли очень многие представители российской культурной элиты, как бы вот сейчас сказали. Они закончили Петри, так сказать, Шули. Это такая школа, она просуществовала несколько сот лет, она и сейчас существует. Ей уже возвращено историческое название, но вот это вот одна из старейших школ России. Я, кстати, хотел бы еще такой бы факт напомнить, он немножко такой вот как бы вторичный, что супруга Ломоносова, нашего замечательного ученого, была немка. Это был, кстати, очень счастливый брак.
Студенческая любовь, вот ничего не поделаешь. Он еще даже и скрывал какое-то время свой брак с немецкой девушкой. Но потом, конечно, все вышло наружу, да. Но это подчеркивает даже личные связи великого Михаила Васильевича Ломоносова, основателя российской науки, наряду с Петром I, Елизаветой Петровной, основателя Московского университета, с Германией.
С царствования государни Елизаветы Петровны появляется идея приглашения немецких колонистов на свободные земли сельскохозяйственного назначения, как бы вот сейчас бы сказали, потому что их надо было осваивать, и вот появилась эта идея, которую задержала на тот момент Семилетняя война. Соответственным образом, эта идея была реализовано при Екатерине II, значит, государине, когда начинаются указы о приглашении немцев на земли.
Я думаю, что ни для кого не секрет, что Екатерина II сама была немка, и есть письмо из России, когда она приехала в первый раз, будучи невестой российского императора, она писала матери о том, что в России высшее сословие относится к низшим так, как относятся победители к побежденному народу.
Надо сказать, что мы должны отметить обязательно связи Романовых с немецкими династиями. Вот мы заговорили как раз про Екатерину II, которая в совершенстве выучила русский язык. Но мы должны, конечно, сказать не только об этой ангальтской принцессе, но и о других принцессах, да, которые оказались на российском троне, да и о самих Романовых, которые, по сути, являются династией Альденбургов на российском троне. Как раз фамилия герцогов Гольштейн-Гатторпских, Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпских, это Альденбург. И в лице Петра III, сына Анны Петровны Романовой и внука Петра I, Ольденбурги вступают на российский трон. Петр III женится на ангальтской принцессе, Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербской, которую мы знаем как Екатерину II.
А супруга Петра I, кстати, кто была по национальности?
Вторая супруга Петра I, это большая загадка, или даже, может быть, третья, потому что некоторые историки считают, что Анна Монс была его законной женой, есть такое предположение. Тогда уже получается, что у Петра I вторая супруга была немкой после Евдокии Федоровны Лопухиной. А Марта Скавронская, Екатерина I, да, это очень загадочная личность, и говорить о ее происхождении очень трудно. Некоторые историки считают, что она эстонского происхождения, некоторые находят у нее белорусские корни, некоторые находят немецкие корни. Надо сказать, что Марте Скавронской, в принципе, можно посвящать отдельную передачу. Да, поэтому можно прямо сказать, что и Анна Петровна, мать Петра III, уже не была, собственно, чисто русской царевной, герцогиня Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпская. А затем мы видим браки браки российских императоров, начиная с Павла Петровича. Браки интересные, да, и в частности мы, например, наблюдаем три российско-гессенских брака, то есть три брака с гессенскими принцессами, то есть связи с графством, а потом ландграфством, а потом герцогством, великим герцогством гессенским. Генеалогические, династические у Романовых очень сильные. Первая невеста и первая супруга Павла Петровича, Вильгельмина Гессен-Дармштадтская, великая княгиня Наталья Алексеевна, умерла при родах. Екатерина II не любила невестку, но в последние дни самоотверженно ухаживала за ней, хотя до этого писала ей, что Наталье I великой не бывать. Наталья Алексеевна находилась в оппозиции к Екатерине Алексеевне. Писала про Наталью Алексеевну Екатерина так: «Мы хотим изучать русский язык, но не имеем для этого достаточного терпения». А второй гессенский брак, брак по любви, брак будущего императора Александра II с Максимилианой Гессенской, принцессой, включенной в гессенский дом, это брак, который дал России императора Александра III, императрица Мария Александровна в замужестве, да, принцесса Максимилиана Гессенская. Ну и третий хорошо известный брак, это брак будущего Николая II с Алисой Гессенской в России императрицей Александрой Федоровной. Кроме вот этих трех гессенских браков, мы видим еще второй брак Павла Петровича с вюртембергской принцессой Софией Доротеей. Она рассматривалась как невеста Павла, еще когда он выбрал себе в жены Вильгельмину Гессенскую. И, конечно, брак Николая I с принцессой Шарлоттой Прусской. Это тоже был брак по любви. Наверное, это самая высокородная из немецких принцесс, поскольку она королевская принцесса, дочь короля. Не дочь герцога, не дочь князя, как, например, Екатерина II, а дочь короля. И королевы Луизы Мекленбургской, культ которой возник в Германии в XIX веке, особенно во второй половине XIX века, и даже продолжался в эпоху германского фашизма. И, наконец, последний, наполовину немецкий брак, можно так выразиться, это брак Александра III с Дагмарой Датской. Датская принцесса, которая по матери тоже гессенка, тоже дочь принцессы гессенской. Надо сказать, что Дагмара Датская сначала была невестой цесаревича Николая Александровича, старшего брата Александра III. Но после его безвременной кончины от туберкулеза невеста по наследству перешла его младшему брату, будущему Александру III, и это тоже был хороший брак, брак по любви.
Мне кажется, мы недостаточно подробно поговорили о колонистах, о них сказал Филипп Александрович. Дело в том, что именно они имеют прямое отношение к образованию Немецкой Республики в 1923 году.
Да, эпоха колонистов начинается с царствования Екатерины II, когда следуют указы о приглашении немцев из, так сказать, различных земель на пустующие земли Поволжья, Новороссии, Черниговской губернии и даже под, так сказать, Петербургом и в Закавказье начали образовываться земледельческие общины-колонии. Они сыграли огромную роль в развитии земледелия и животноводства в России. То есть это был огромный пласт экономический. И вот в течение 100 лет русские цари особыми указами регулировали их положение. Там открывались храмы конфессиональные различные, там и католические, и протестантские, ну в зависимости от того, какой были конфессии данные колонисты. Они сыграли колоссальную роль в развитии тех краев, в которые они селились. Это был очень важный экономический и даже культурный фактор на тех, так сказать, территориях. Вот эти немецкие, так сказать, колонии в различных регионах России, они сыграли огромную и экономическую, и культурную роль в развитии данных регионов, в развитии их экономических связей с друг другом, и к концу XIX века они стали уже полноправными подданными Российской империи, то есть уже специальных указов практически не было, потому что эти уже люди влились в российское общество. И вот мы в начале нашей передачи говорили о столетии создания Республики немцев Поволжья, собственно, она была создана в самом крупном регионе, где больше всего было этих немецких поселений, там было порядка 400 тысяч человек уже проживала в этих колониях, и вот она была создана в 1923 году, а ликвидирована 28 августа 1941 года уже указом о, значит, ликвидации этой республики и выселении немецкого населения в Сибирь и Казахстан, потому что уже были трагические события войны, и, конечно, немцы попали под подозрение. Фактически немцы были реабилитированы после войны, а они были реабилитированы только через, практически через 30 лет. Это трагическая история завершения немецкой культуры в России была, потому что люди не получили фактически равных прав. Многие люди меняли фамилии, многие уезжали в 70-е годы. Вот нам известно, только была еврейская эмиграция из СССР, а была еще и немецкая эмиграция. Тоже это был драматический момент, когда люди понимали, что у них очень мало прав, что их фактически скрыто дискриминируют, и они стали уезжать из нашей страны.
То есть, в отличие от депортированных чеченцев и крымских татар, немцы не были возвращены в свои дома?
Нет, они не были возвращены. Были планы воссоздания этой республики, даже на территории Казахстана, но это все уперлось в бюрократию и в недовольство казахского населения. Вступать в конфликт с советской властью с казахами не решилось.
А почему бы их не вернуть на Волгу?
Вы знаете, это, я думаю, что это скрытые были политические, значит, пружины. Советская власть испытывала к немцам недоверие. И даже в репрессиях 30-х годов немцы всегда занимали видную строку среди репрессированных. Доверия к ним не было, особенно после прихода, значит, в Германии к власти нацистам. Значит, нацистов советская шпиона, так сказать, мания, она немцам всегда отводила очень такую хорошую строку в репрессиях. Хотя эти люди были ни в чем не виноваты, и многие были из них потом реабилитированы. Я вот хочу сказать о нескольких выдающихся советских немцах. Их память должна чтиться. Это Лангемак Георгий Эрихович, один из создателей «Катюши» легендарный, который был репрессирован накануне войны. Это генерал Гагин, который участник Ельнинской битвы, академик Раушенбах. Семья актеров Фрейндлих надо упомянуть. Потому что они внесли большой вклад в культуру, науку и военное дело нашей страны.
За неимением времени мы не упомянули сотни фамилий, которых можно было бы упомянуть, особенно, как вы об этом правильно сказали, это касается военных и моряков.
Надо еще сказать, что эта республика, по сути, погибла на взлете. То есть главной причиной, конечно, ее гибели было нашествие, гитлеровское нашествие. У сталинского руководства сначала были некие ложные представления о потенциально быстрой победе. Но когда стало понятно, что никакой быстрой победы не будет, то в августе 1941 года эта республика, в избежании того, чтобы она превратилась в пятую колонну, была ликвидирована. Конечно, этого бы не произошло, ни в какую пятую колонну она не превратилась бы. Надо сказать, что в это время в СССР-НП не только промышленность развивалась и сельское хозяйство, но даже наука уже и высшее образование начинали процветать. Возник немецкий педагогический институт, немецкий сельскохозяйственный аграрный институт. Все это было уничтожено в августе 1941 года. Частично, слава богу, влилось в Саратовский университет. Надо отметить, что и после распада Советского Союза снова возникает вопрос о воссоздании республиков немцев Поволжья. Еще так много немцев советских не уехало в 1991 году из Советского Союза, как потом, и поэтому к Ельцину тоже обращались с просьбой о воссоздании АССР-НП уже не на землях Казахстана, да, как при Брежневе в 79 году, а на территории Саратовской области и Волгоградской области, где она, собственно, и существовала. Но, увы, опять, вот эта вторая попытка, да, воссоздать АССР-НП опять не увенчалась успехом.
Я смотрел современный учебник, только что изданный, единый учебник истории России. Там ликвидация НП немцев Поволжья, она признана ошибкой. Вот я просто хочу сказать, это вот новейшая позиция российского государства, я должен о ней высказаться.
И нам тоже кажется, что это ошибка, и на самом деле этот вопрос остается открытым и по сей день. И поскольку сейчас мы понимаем, что возможно все в российской истории, то возможно потенциально и восстановление этой республики.
Я тоже думаю, что вопрос о возможности восстановления культурной автономии остается открытым.
Печальное завершение нашей передачи. Всегда грустно говорить о несправедливости, неблагодарности и о том, что это все не было не только исправлено, но еще и как-то освещено Не было, насколько я знаю, никаких официальных заявлений, извинений. И, наверное, в общем-то, и не предвидится. Я не разделяю вашего оптимизма насчет восстановления республики немцев, потому что мне кажется, что после массового отъезда этнических немцев в 90-е годы в Германию, где их приняли без проблем, эту республику просто будет некому населять.
Ну, все возможно в нашей, так сказать, истории. Вы знаете, что русская история, она... очень непредсказуемы, какие будут потом политические и исторические решения, мы не знаем. Все-таки хотелось бы иметь какую-то нотку, так сказать, оптимизма. Мы сегодня, конечно, не сказали об очень многих деятелях немецкого, так сказать, происхождения, потому что у нас был все-таки достаточно скромный формат передачи, но это был огромный культурный мир, пласт русской истории, и о нем надо говорить, надо вспомнить этих дипломатов, мореплавателей, военных, врачей, учителей, архитекторов, потому что это слава русской, так сказать, культуры и науки.
Есть еще такой интересный момент. Да, действительно, много советских немцев уехало в Германию, но мы наблюдаем и обратный поток. Последние несколько десятилетий многие возвращаются. Возвращаются и на территорию России, возвращаются российские немцы, казахстанские немцы. Я знаю это от граждан Казахстана. Возвращаются в Казахстан. Да, конечно, это не такой большой поток. Но и такие люди есть, которые возвращаются в Россию, в Казахстан, поэтому возможно все.
Ну что ж, действительно, в России возможно все. Я согласен, как хорошее, так и плохое, к сожалению. Будем надеяться на лучшее. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии были общественный деятель Филипп Александрович Гриль и преподаватель истории в Московской школе экономики Вадим Эрнестович Кемниц. Вел передачу Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Запил безумный мир. воюющий на Бога неустанно. Распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат, все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемну рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Пропятие Христа среди злодеев. Взирай же, мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой. Чтоб уступить теперешним Пилатам, и тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде, и тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать? Наверно, неспроста. вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.